«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер, в Москве 17:04 и в эфире «Радио Спутник», программа «Без дураков». Я ее ведущий Кирилл Вышинский, и сегодня мы меняем формат. Вместо разговора на актуальные темы сегодняшнего дня мы будем всю нашу программу беседовать с гостем необычным, с гостем интересным и, самое главное, с гостем, ну, я не буду скрывать этих чувств, для меня дорогим, потому что я этого человека знаю, я с ним общался, что называется, на месте, на земле. У нас сегодня в гостях, все, хватит интриг, у нас сегодня в гостях Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Итак, Денис Владимирович, конечно, первое, что я должен у вас спросить, какая обстановка сейчас в Донецке и вообще в республике?
Если говорить про военную составляющую, имеется в виду обстрелы, то, конечно, она остается пока что еще напряженной, потому что буквально ежедневно подвергаются обстрелам прифронтовые населенные пункты, и это и Синовато, это и Горловка, это и Владимировка, это вот и сам Донецк, четыре района, которые подвергаются практически ежедневно обстрелам, это четыре района имеется в виду, Киевский, Куйбышевский.
Это центральные районы Донецка, Киевский,
Куйбышевский. Вот, ну, это, скажем так, это Донецк весь центральный, я скажу так, но Кировский, Петровский. Центральные районы все же можно отнести Калининские и Ворошиловские, но они тоже подвергаются обстрелам. Ну, последние обстрелы, вот мы видели 21-24 октября, когда есть и погибшие, и раненые, к сожалению, это так. Буденновский район, который тоже... Из Донецка, если брать, то это там тыловой относительно район, но тем не менее туда долетают снаряды противника и, конечно же, несут за собой разрушение инфраструктуры, в первую очередь гражданской. Ну и, конечно же, не возвратные потери, имеется в виду, среди там, гражданских лиц, это имеется в виду, вот просто и погибают, и получают ранения, чего уж тут говорить. Поэтому ситуация в этом плане пока еще остается напряженной. По остальным направлениям, я думаю, мы в течение сегодняшней...
Обязательно поговорим
по остальным направлениям.
А что с водой? Я, например, помню времена уже разгара боевых действий, когда вода в Донецке была. А вот в последнее время, особенно после того, как перекрыли канал, вооруженные силы Украины и вообще, так сказать, киевский режим решил, по-видимому, вас взять в серьезную водяную блокаду. Что с водой?
Водная блокада, как ряд и других блокад, которые использовала Украина против жителей Донбасса на протяжении всех этих 8 лет, конечно же, это вот такой инструмент воздействия на гражданское население. И, конечно, вот когда началась специальная военная операция, при первой возможности киевский режим, конечно, эту возможность использовал, имеется в виду перекрыть и сделать невозможное наполнение водохранилищ, вот и канал Северский Донец, который начинается в Харьковской области, вот, и потом в самом Славянске находятся основные водонасосные станции, имеется в виду, то есть там перепад достаточно серьезный, и в Советском Союзе построили вот канал, искусственный канал, естественно, и вода поднималась там, практически там, на 90 метров, что такие вот перепады. Естественно, эти все водонасосные станции были выведены из строя, вода перекрыта. Мы достаточно быстро, по вынужденным причинам, выпили все резервные водохранилища, и, конечно же, ситуация начала обостряться. Сразу мы вынуждены были сократить и подачу воды, и вода подавалась один раз в трое суток и на 2 часа. То есть это максимум на что. Но было принято решение, и президент его и поддержал, и был построен, то есть этот сам по себе достаточно грандиозный проект, и в сжатые сроки был реализован военно-строительной компанией. Имеется в виду, из канала, из реки Дон вот, был проложен водовод в канал Северский Донец, и сейчас у нас постепенно увеличивается подача воды. То есть его проектная мощность этого водовода 288 тысяч кубов в сутки.
Хватает городу?
Нет, конечно. Она набирается, во-первых, постепенно. Почему? Mm-hmm. Потому что с учетом того, что в рекордные сроки-то построены, это все здорово, замечательно, но готовность сети. То есть был промежуток воды, и все-таки раз в 3 дня, когда подается вода, и так изношенные сети, они приходят еще в более быстрых темпах в упадок. Почему? Потому что если нет постоянной проточной воды, то идет процесс окисления, то есть
коррозия и так далее.
Коррозия, конечно. Естественно, и так изношенные сети пришли еще большую негодность, и где-то износ доходит до 85%, там, даже чуть больше. Вот, и, естественно, сейчас коммунальщики опять совершают очередной подвиг. Почему? Потому что возможность подавать воду в большем количестве появляется, но как только увеличивается давление, сразу порывы. А у нас первые этажи, это все здорово, но очень много многоэтажных домов, и люди вот весь этот период... буквально там практически с начала специальной военной операции, они вынуждены таскать в руках. То есть это для всех. И для приема пищи, и для других задач, там, и бытовых, решения бытовых, хозяйственных вопросов. Это вот так совсем это сопряжено. Естественно, стараемся увеличить давление, чтобы вода поступала на верхние этажи, и сразу порывы. Причем многократные, и здесь вот коммунальные службы. А тут еще стоит учитывать факт, что вот прошлый отопительный сезон, когда водовода еще не было, и тогда была вынуждена эта ситуация, что использовали и скважины бурили возле котельных, прям там, где не было доступа к воде, имеется в виду, невозможно было скважину или бессмысленно пробурить скважину, потому что нет в каком-то доступе воды, то подвозили воду, подвозили и под обстрелами. И здесь большая благодарность, конечно, регионам, шефам. Если брать Донецк, то это сама столица, Москва. Ну что, ремонтные бригады, аварийные бригады, которые направлены, то есть и сами автомобили, которые перевозили и подвозили, то есть и водители, это прям целый такой пласт работы. Самый сложный отопительный сезон в прошлом году был, который ну, вот, можно было себе представить, потому что и воды нет, и обстрелы, и холодно, и перемерзание, и нельзя допустить там на долгие... период времени, чтобы котельная не работала. Она обестачивается периодически, потому что обстреливает противник, то есть и уничтожает и подстанции, и прочее. То есть вот в таких вот условиях. Этот год тоже, я вам скажу, ну, вот, мы уже начали отопительный сезон.
Как давно, кстати?
Вообще официально он у нас традиционно, там, скажем так, начинался 15 октября, но с учетом того, что мы вошли в российскую действительность, и здесь все-таки нормативы действуют несколько иные, и они опираются на температуру воздуха. То есть, вот, определенное количество времени она держится ниже установленного уровня, тогда начинается отопительный сезон.
Отопительный,
да, ну, абсолютно разумно здесь. Но у нас он уже по факту начался, отопительный сезон, но я вам скажу, вот сегодня, если брать даже вот Куйбышевский район, там микрорайон, там поселок Октябрьский, опять прилеты, опять повреждения, и опять вот там определенное количество домов многоэтажных, опять сейчас без отопления, тут сейчас буквально работают там бригады, ремонтируют, пытаются все это починить. Но вот и в таких вот условиях и вошли в большей степени тыловые города теплом обеспечены. Что касается Донецка, ну, опять же, все это вот прям можно наложить кальку. Вот где районы обстреливаются, там самая сложная обстановка и с отоплением. Но и здесь только героизм коммунальщиков позволяет спасать эту ситуацию, то есть и в более быстрых темпах реагировать, исходя из этих условий, для того, чтобы тепло появлялось в домах. Вот так.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии в эфире программы «Без дураков» Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, вы решаете совершенно такие вроде бы будничные коммунальные задачи, совершенно в нетривиальных, жестких условиях. И я не могу не спросить, понятно, что все это определяется близостью Донецка к линии боевого соприкосновения. С какими чувствами вообще люди в Донецке, в Донбассе следят за линией боевого соприкосновения, за тем, что там происходит? На что надеются, чего ждут?
С какими чувствами? С полным пониманием происходящих процессов, с пониманием вот такой нужной... победы на различных участках фронта. Для Донецка важна сейчас ситуация в Авдеевке, для Донецка важна ситуация сейчас в Маринке, потому что вот именно после освобождения данных населенных пунктов можно будет говорить о том, что Донецк будет обстреливать меньше. Не так, как сейчас, и не просто вот из простой артиллерии, которая, в принципе, сейчас по техническим характеристикам спокойно достреливают практически там до любого района города.
А скажите нашим радиослушателям, чтобы они представили себе, сколько от Авдеевки до Донецка и чем вас там накрывают?
К Авдеевке Донецк, ну, практически прилегает. Это Донецк, Донецкая область, вот бывшая, да, вот сейчас Донецкая Народная Республика, это такой густонаселенный регион, что города прилегают друг к другу. Ну, то есть нет практической границы там между Донецком и Макеевкой. Вот нет,
да,
практической
я помню,
границы.
Что я не заметил этот дорожный знак между Донецком и Макеевкой. И мне только водитель уже говорил, что все, мы уже не в Донецке, а в Макеевке.
Да, совершенно верно. Такая же похожая ситуация вот и Донецк, и Авдеевка. То есть вот Донецкий аэропорт, но вот мы видим практически из старого или от того, что осталось терминал, мы видим Авдеевку. Мы видим, по сути, позиции противника. Сейчас ситуация уже поменялась, там поменялось там месторасположение и наших подразделений, и противника, но, тем не менее, это все в зоне видимости, вот, без
Донецк
каких-то
могут,
дополнительных...
Донецк могут накрывать из Авдеевки просто крупным калибром каким-то артиллерийским.
Совершенно верно. Артиллерийские снаряды, которые здесь не работает ПВО, здесь не нужны какие-то там сложные процедуры, и это просто еще и дешевизна снаряда, ну, по сравнению с какими-то дорогостоящими ракетами, которые также поставляют странами из Запада в адрес Украины, но которые более дорогие, требуют там дополнительных согласований там и прочего, а по артиллерии, пожалуйста, вот, там, бери, стреляй и прочее. То есть это прям, конечно же, накладывает свой отпечаток на характер, частоту обстрелов, вот, в частности, вот тех районов, которые прилегают. Вот Куйбышевский и Киевский район, они практически прилегают к Авдеевке, то есть соприкасаются с Авдеевкой, вот вам, пожалуйста, это направление. Если брать там Кировский и Петровский район, они практически прилегают. Ну, Петровский район, он практически тоже нет границы с Маринкой. Ну, вот вам, пожалуйста.
Маринка — это вторая горячая точка там.
Да, что касается Донецкого направления, имеется в виду, самого города Донецка. Поэтому нас все практически понимают, что происходит, видят это, ну и как, знают, потому что там, мужья, братья, знакомые, там, товарищи, соседи как раз воюют и в этих подразделениях в том числе. Поэтому, конечно же, погружены полностью и понимают, что там происходит. Практически все это все знаем. Отличие в том, что не публичим, и нельзя сейчас, особенно как идет активная фаза, это все это публичить. Все, что можно публичить, Министерство обороны, это все в официальных сводках эту информацию дает. А мы, даже с учетом того, что знаем эту информацию, ну, чтобы не навредить, опять же, нашим подразделениям, не навредить вооруженным силам, конечно же, мы эту информацию тут просто знаем, просто понимаем, что там происходит. Могу сказать точно, абсолютно настроен оптимистично.
Несмотря на такую сложную ситуацию, на обстрелы, на проблемы с коммунальными службами, водой и со всем вот этим букетом, который приносит за собой война и близость линии боевого соприкосновения, вы мне до эфира сказали, что в Донецке появились пробки. Люди возвращаются?
Знаете, мы... вот у нас своя особенная черта, мы этим пробкам очень долго радовались, как только они появлялись, а пробки появлялись, когда или снижались обстрелы, или какая-то позитивная информация, или была предрасположена в свете каких-то событий. Мы радовались пробкам, потому что это все-таки возвращение жизни, это возвращение людей, это, конечно же, всегда вот ровно таким образом
редкое
воспринималось.
Редкое место на карте России, где радуются пробкам,
да,
это Донецк.
Совершенно верно. И сейчас люди возвращаются, потому что это дом, потому что понимают и видят перспективу, потому что мы теперь субъект Российской Федерации, соответственно, то, чего мы были долгое время лишены с 2014 года, это эти все условия жизни возвращаются. Да, обстрелы, да, еще опасно, да, еще вот есть вся ситуация, связанная с войной, но дом есть дом. И с учетом того, какое отношение у нас всех к своему дому, к Донбассу, к нашим городам, ну, конечно же, мы стремимся вернуться. То есть и те люди, которые даже вынуждены были уехать из-за детей, там, по каким-то другим причинам, конечно же, при первой возможности сейчас возвращаются. Во-первых, и работа появляется. Во-вторых, все социальные службы работают, вся социальная поддержка оказывается. Плюс появляются сейчас и новые предприятия. Ну, скажем так, жизнь начинает не то, что там теплится, как на какие-то сложные этапы становления Донбасса вот в новых реалиях. А сейчас прям полноценно мы начинаем по ряду направлений ощущать, что мы вот вернулись домой, и мы Россия.
Повторюсь, у нас в эфире Денис Владимирович Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, и в наше мобильное предложение уже приходят первые сообщения. Вам на важнейшем посту терпения. Восхищаемся вами и народом Донбасса. Александр Пермь. Это вам, Исланевич.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, вы можете писать в наше мобильное приложение, задавать свои вопросы, делиться впечатлениями от того, как, что вы слышите, что вы думаете о Донбассе и о ситуации, которая сейчас там сложилась. Давайте немножко сменим тему. Вы год уже полноправный регион Российской Федерации. Как вообще идет этот переход на новые административные рельсы, связанные с созданием государственного каркаса Российской Федерации в Донецкой Народной Республике?
Нужно отдать должное и предыдущим этапам. Мы все же понимали, куда стремимся и чего хотим. И даже когда не верил никто, враги, понятное дело, не хотели, и где-то издевались в своих высказываниях, мнениях, даже в каких-то там, не только там официальных, но даже в каких-то там беседах, но имеется в виду, когда еще шли эти переговоры, имеется в виду.
То, что было связано с Минскими соглашениями.
С Минскими соглашениями, да, на тех площадках. И они, что там? Нет, России Крым нужен был, собрали. А теперь, вы куда? Нет, вам нет места. Это мы слышали от врагов, по понятным причинам. Но и друзья тоже некоторые сомневались. А мы верили. Да? И казалось бы, там 8 лет, это нужно было выдержать просто морально, всю эту составляющую. Так-то русские люди крепкие. Да? Только нужно было знать конечную дату. А мы конечную дату не знали, и в этом была вся сложность, самая тягость. Это давило. Но, тем не менее, наша вера все же увенчалась тем, к чему мы стремились. Но при этом мы вынуждены были работать в плане обустройства или строительства государственности. Почему? Потому что не имели права ждать, не имели права просто ожидать, что просто придет, там, щелкнет пальцем, и все будет решено. Нет, это никаких иллюзий насчет этого не было, поэтому свою государственность мы выстраивали. Соответственно, нужно было понять, на что мы будем и на чем будет основываться наша законодательная база. Точно же не на Украине.
Я только хотел спросить, неужели на Конституции Украины?
А на чем тогда? Конечно же, на российском законодательстве. И если не полностью, 100% мы копировали, а это было бы неправильно, с учетом тех особенностей, которые у нас есть, и так, как у нас все это развивалось, то, конечно же, опорная точка, конечно же, была для нас это все-таки законодательная база Российской Федерации. Соответственно, нельзя сказать, что мы очень сильно отличаемся. Во многом все основные фундаментальные вещи, они были заложены. И, конечно же, сейчас, как только мы стали субъектом Российской Федерации, это все приводится в норму. С учетом того, что у нас все-таки есть переходный период, есть время выделено на этот переходный период, то, конечно же, это все просто двигается. Где-то хотелось бы, чтобы все происходило с опережением, и по некоторым направлениям ровно так мы, конечно же, и не дожидаемся 26-го года.
Например?
Смотрите, по пенсионному обеспечению. Зачем ждать, если есть такая возможность? Конечно же, сейчас все службы работают, и сейчас уже больше 330 тысяч пенсионеров уже перечитали пенсию в российской действительности. А она больше. Просто больше. Даже если брать в средних цифрах, то она на 5-6 тысяч больше сейчас в России, нежели она была у нас. Что такое 5-6 тысяч для 330 тысяч человек, это в республику больше денег. Помимо это личных, конечно же, личная целесообразность, потому что пенсия там больше. Это и в экономике. Конечно, товарооборот, представляете, грубо говоря, более чем на 1,5 миллиарда, то есть он увеличился за счет того, что все-таки эти элементы ускоряются. Конечно же, мы не имеем права в других законодательных, скажем так, аспектах, да, чего-то ждать. Зачем, если это можно делать, тем более, скажем так, у нас есть поддержка со стороны Государственной Думы, у нас есть абсолютное понимание со стороны Совета Федерации, и сейчас для того, чтобы там, где мы упираемся, и там, где требуется дополнительное принятие нормативного правовых актов, скажем так, и подзаконки, потому что, знаете как, правильное решение принято, закон принят, подзаконки не хватает, и все, закон не работает. Мы это уже ощутили. И сейчас очень правильно вот правильное, скажем так, решение. Вот я благодарил Валентину Ивановну Матвиенко. Вот сейчас интеграционный совет вот, при Софии Ди создан, там, где вот эти вопросы сейчас будут детально разбираться. Это можно даже целый план мероприятий. Там, где мы не можем там решить вот свои такие актуальные проблемы, которые сейчас вот в повестке, ну, вот теми инструментами, которые у нас находятся. Вот и здесь поддержка вот Совета Федерации, конечно же, ложится абсолютно вот в нашем контексте.
Я прекрасно понимаю, что ничто не помешает вам, как опытному администратору, у вас серьезный опыт руководства независимой, не всеми признанной республики в течение долгого времени, сейчас перейти на новые административные стандарты. А люди как себя ощущают? Легко ли им становиться россиянами после 8 лет независимости, 20 лет жизни на Украине? Что им приходится менять в своей психологии? И приходится ли вообще?
Удивительно для многих, но вот в этом плане ощущений ничего менять не приходится. Ну, это как вот ты долго где-то был в отпуске, возвращаешься домой. Ну, поменялось что-то? Ну, конечно, поменялось. Но у нас же вот для Донецка и Луганска это гораздо легче, чем для Запорожской и Херсонской области. Потому что мы видели, окунались, и мы, понятно, было для нас это вот окно, там, и дорога жизни, это было, она пролегала там через Ростовскую область, через другие там регионы. И мы все это видели, поэтому что-то там сильно для себя там в голове уж точно менять не нужно. В плане понимания процессов тоже уже все понимаем. В плане школьной программы мы тоже уже перешли в этом плане. То есть наши дети учатся правильно. Ну, а по языку, ну, мы за него наоборот. Как раз из-за того, что у нас пытались его отобрать, наш родной язык, у нас это одна из причин, почему мы так начали свое сопротивление в 2014 году. Поэтому здесь не то, что изменения, а здесь устаканивание и узаканивание того, что у нас есть в головах, в душах, вот по факту теперь это все, скажем, находится там, где это находилось. Вот ровно так это мы должны воспринимать.
У нас полторы минуты до новостей. Вы мне рассказывали просто с блеском в глазах о том, как на вас повлияли новые стандарты дорожного строительства российские. Расскажите и слушателям.
Это действительно вот все познается в сравнении. Я-то видел свои дороги, и которые точно не улучшались.
Но они еще старые украинские, давайте говорить честно.
Ну, конечно. Ну, послушайте, ну, многие дороги не ремонтировались с советских времен. Да, и только где-то там подсыпались там и прочее. А если говорить вот про объективную такую вот картину, это вот дорога, по которой очень часто и многие ездят. Это дорога из Донецка там, в сторону Успенки. И она, ну, двухполосная, она узкая, и она прям сопряжена с рядом трудно для обычных автолюбителей. Особенно вот в зимний период времени там начинаются прям целые коллапсы, потому что деревья начинают, ну, прям как арка идут вокруг этой дороги, потому что, ну, не было ни средств, ни ресурса, ничего, и эти деревья просто берут вот только первые там как бы морозы, заморозки, там тепло, похолодало, там дождь со снегом, все это нависло, деревья упали, и, представляете, все, дорога остановлена, спасательным службам, там, МЧС добраться туда невозможно. Соответственно, мы получаем такую историю, что вот, вот такая пробка многокилометровая и прочее. И это каждую зиму, и ничего с этим не сделаешь. И вот сейчас мы видим совершенно другие дороги. Там, где метров на 20 уже все это расчищено. Там, где действительно обзор для водителей, то есть снижается аварийность и прочее. И это такой маленький пример, и это только начало. Это то, что вот сейчас мы уже видим своими глазами.
У нас в студии Денис Владимирович Пушилин. Мы разговариваем без дураков о проблемах, о радостях, о тревогах Донецкой Народной Республики. Я думаю, что вам этот разговор будет интересен. Вернемся сразу после новостей.